вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Доброго времени суток, дорогие друзья! Вновь с вами в прямом эфире, как по привычке всегда говорил, когда был на радио. Но в какой-то степени это тоже прямой эфир. Пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Я рад приветствовать всех, кто слушает эту программу теперь уже через такую, я бы сказал, международную сеть с возможностью поучаствовать, но вот пока удаленно, как мы говорим. Слава Богу за сегодняшний день. Сегодня у нас первое число второго месяца лета, поэтому мы приближаемся к экватору, к середине года уже подошли, а теперь вот приближаемся к экватору лета. Ну что ж, я хочу вас поздравить, дорогие друзья, всех проживающих россиян. Сегодня Роскомнадзор, как говорят, отменили все какие-либо пандемические наложенные на нас ограничения. Поэтому, слава Богу, спасибо всем за молитвы. Уверен, что пока Церковь Божия на земле, она является лидером, я бы так сказал, она является основным источником сохранности этого мира. Ну, так написано в Священном Писании, это не ради гордости, не ради превозношения, а по факту, просто по факту. Божий Дух, который трудится в христианах, он, как написано, сдерживает тайну беззакония. А ведь все болезни – это является следствием, отчасти это следствием грехопадения и иногда такого неуемного греховного человеческого нрава, потому что иногда мы вдруг выясняем, что болезни появлялись от вмешательства человека в область, которому не надо было вмешиваться, ну и, соответственно, люди болели. Я вовсе не намекаю по поводу происхождения известного теперь и запомнившегося в истории COVID-19. Кстати, интересную интерпретацию слышал. COVID-19. Ну, наверное, текст сейчас прочитывают иногда роботы. Вот, и был неправильно прочитан вот этот дефис, относящийся к 19-му. Какой, 19-й, можно сказать, такой... Ну, году, наверное, открытие, потому что по-другому, как я могу сказать, вот пронеслись так быстро эти два года, и слава Богу, что мы преодолели и эту трудность. Итак, у нас эфир все-таки прямой, но для того, чтобы вы имели возможность пообщаться со мной, хотя бы так опосредованно, как мы говорим, через мессенджеры или электронную почту, ну, тут вам придется немножечко не полениться и написать мне. Краткое сообщение. Как его написать и каким образом его передать, я вам прямо сейчас и расскажу. Первое, вам нужно зайти, или если вы уже находитесь на сайте Theos Media, пожалуйста, обратите внимание на значок такой, облачко и три точечки. Вот это как раз и есть... Иногда в комиксах есть такой жанр, да, сопровождают своих героев таким облачком, и он что-то говорит. Вот что он говорит вместо этого слов три точечки. Вот поэтому это, ну, я бы сказал, международный такой значок возможности что-то написать или связаться. Поэтому, друзья, пожалуйста, не стесняйтесь, нажимайте на это облачко с тремя точечками, у вас появится табличка, и в этой табличке просто заполните свое имя или как мне к вам обращаться, можно как-то, может быть, назваться, как говорят сейчас, аватар, вот, вымышленное имя, псевдоним, уже известное нам когда-то слово. Главное, чтобы мне было к вам как обратиться. И ваш вопрос, желательно вопрос краткий, потому что и по существу, потому что, конечно, иногда затруднительно читать очень длинные вопросы. Более того, после определенных знаков я это не делаю или делаю это сокращенно, кратко, может, вам это и не понравится. Поэтому постарайтесь написать кратко ваш вопрос, и с Божьей помощью, и, как обычно, с Библией в уме, в сердце и в руках, и на моем столе мы будем стараться разобраться с вашими иногда непростыми вопросами. Кстати, я очень рад, что вы задаете таковые, потому что именно они позволяют мне возрастать вместе с вами. Мы все движемся вперед. Я не берусь ответить на все ваши вопросы. Постараюсь это сделать, но не могу 100% обещать, тем более, что часть вопросов – это не моя компетенция. Иногда люди задают вопросы, которые бы они хотели задать Богу. Вы знаете, таковые я и ему тоже задаю. Поэтому здесь мы только разбираемся с теми вопросами, которые необходимы и которые так или иначе должны для нас, как для людей, раскрыться. Потому что через решение этих вопросов все равно мы имеем возможность поразмышлять над своей жизнью, над своей судьбой, над своим будущим, нашей, может быть, для кого-то она смертная, для кого-то бессмертной души. И поэтому, вот видите, как важно. Вот я стал отвечать, я уже затронул такие сферы, которые, с одной стороны, даны нам через Священное Писание изучать, даны ответы на эти вопросы, а с другой стороны, что-то и не дано, потому что оно сокрыто от нас будущим, сокрыто тайнами, сокрыто нашей ограниченностью, которую мы вследствие грехопадения получили. Поэтому обо всем об этом мы сегодня еще поговорим. Спасибо мне, как обычно. Да, и там вот на FM, простите, teos.fm, если кто-то нас через, может быть, еще радиовещательные какие-то станции слушает, то лучше вопросы задавать через все-таки интернет. Но интернет у нас пополнился еще и мессенджерами, так называемыми, или коммуникаторами, как угодно, современной связи. У нас есть электронные наши помощники, телефоны, планшеты, компьютеры. Если у вас есть такая программка, как WhatsApp, запишите мой номер телефона и сможете прямо во время эфира мне прислать сообщение через WhatsApp или Telegram. Вот мы обрастаем возможностями для связи, поэтому я и смело называю все-таки, что это прямой эфир. Во-первых, сегодня вот посмотрите, кто будет слушать в записи. 1 июля. Вот, это важная дата, потому что таким образом вы поймете, в записи вы слушаете или нет, потому что все наши эфиры записываются и остаются в подкасте или так называемом архиве, и вы легко можете прослушать или дать вашему другу прослушать, послав ему ссылочку, если вы, конечно, научились этим пользоваться, или просто направить его на наш Teos Media сайт. Так вот, по поводу чата. Если вы в WhatsApp есть или в Telegram есть, пожалуйста, запишите мой номер телефона +7 926 211 5697. 926 211 5697. Напишите просто тоже ваше имя, и, может быть, вы хотите завсегдатаем сделаться этих программ. У меня есть там специальный чат, выделенный для вопросов. Туда можно заранее присылать ваши вопросы, что позволяет мне получше даже подготовиться. Я уж еще раз повторяюсь, хотя и Библию люблю, и читаю, и сколько живу, наверное, столько ее и читаю, и стараюсь, конечно, запоминать. Вот как-то проникся, вот, и Божий Дух вошел когда-то в меня, когда я его пригласил. И он мне сегодня помогает, как и прежде, вся слава ему, отвечать иногда ваши непростые вопросы. Вы знаете, в мысли вдруг появляется, всплывает что-то вот из того, что я когда-то годами туда вот утрамбовывал, укладывал, да, Священное Писание, и раз, и для меня это бывает ответ. Я иногда сам люблю переслушивать эфиры, потому что прямо во время эфира чувствую вашу молитвенную поддержку и благословение от Бога, который помогает мне прямо сейчас отвечать на вопросы. Ведь не все вопросы приходят заранее. Ну, а если они приходят заранее, есть возможность заглянуть и в справочную литературу, иногда в интернет. Хотя в интернете, хочу вам сказать, очень много, враг там тоже вредит. Он запускает всякие фейки, как сейчас говорят, там много лжи. И поэтому все равно раскопать, где истина, где ложь, бывает непросто. Помните эту историю, сказку «Али-Баба и 40 разбойников», когда там разбойники спрятались, а женщина, которая их прятала, увидела, что те, которые следили за ними, пометили крестиком двери или там как-то, не знаю, как они пометили, может, галочкой. Вот. И она это вовремя заметила, и что она сделала? Она пошла и на всех дверях поставила подобные крестики или галочки. И опять все, те, кто искали этих людей, растерялись и не смогли найти. Поэтому вот это к тому, что в интернете не всегда мы знаем полную истину. Более того, там есть многочисленные люди, которые умышленно, там, сатанисты, люди, которые просто ненавидят Библию, ненавидят Бога, которые рассылают различную информацию, чтобы она заполонила и первая появилась у вас, когда вы делаете какой-то запрос. И вот там язычество, сейчас неоязычество возникает и так далее. Все вновь и вновь крутится по одному кругу. Поэтому только с Библией в руках все-таки лучше искать ответы на все наши злободневные, в том числе, вопросы. Библия – это книга принципов. Там не написано про метро, про какие-то другие современные наши, может быть, средства, хотя там намеки есть очень серьезные. Если совьешь гнездо между звезд, как туда попасть-то между звезд? И ясно, что космический-то космос, как говорится, был уже тогда пророчески открыт пророку, который говорил такими загадками. Ну, понятно, он жил на Земле и видел, как вьют гнезда на самых высоких, там, иногда, ливанских кедрах, там, аисты или кто-то, другие птицы. И он такой образ перенес на звезды. А сейчас мы знаем, что это Международная космическая станция, что она орбитальная, что туда летают соответствующие аппараты летательные, ну, ракеты, естественно, и разные другие. Вот, поэтому видите, как интересно Библия опережает в пророчестве. И в Библии Бог не ставил задачу нам рассказать все, в каком мире мы будем жить в плане технически оснащенном. А душа человека, она и в этом мире нуждается в Боге. И вот эта вечная ценность, на которой сфокусирована Библия, вот она там, я сколько ее читаю, вот именно так расставлены акценты. Потому что люди раньше думали, что если они достигнут чего-то технологически, если они достигнут интеллектуально, если они разобьют свой разум, то вроде бы они станут более моральны. Но этого не происходит. И искушение есть и очень развитых людей, и очень интеллектуальных. Иногда даже интеллекты становятся такими злыми гениями для того, чтобы что-то себе обрести. И поэтому у души остается алчность, остаются другие страсти, которые используют даже разум для того, чтобы потакать этой страсти. Ну, кто понял, тот понял. Движемся дальше. Надеюсь, что еще можете потом прослушать. Итак, Максим задает вопрос. Спасибо, кстати, что вы начинаете прямо сразу в начале эфира присылать ваши вопросы. У меня будет побольше времени видеть весь объем для того, чтобы понимать, как быстро на ваши вопросы отвечать, где-то подольше, где-то побыстрее. Итак, вопрос такой. Требует ли Бог, чтобы человечество поклонялось Ему? Не эгоизм ли это? Спасибо, Максим, очень хороший вопрос. На определенной стадии богопознания каждый человек приходит к этому вопросу. И я тоже. Несмотря на то, что я вырос в семье христианской, моя мама пела в хоре на протяжении многих лет, я бы сказал, 4 десятилетий. Вот. Поэтому, конечно же, у меня возникал в детстве такой вопрос, хотя я воспитывался, еще раз подчеркну, в христианской семье. И папа, и мама, мои родители, и бабушка, все они были верующие. И я рад с детства познавать был Бога, и даже знал Его. Уже слышал Его голос еще в 5-летнем возрасте, когда в детском саду вот Бог меня прям проговорил, реально проговорил: «Андрей, никогда ни на кого не обижайся». Я до сих пор запомнил эти слова. Мы еще играли там, вот, ну что в детском саду, там, знаете, ну понятно, вот даже еще не школьный возраст. И я как будто эту истину проглотил. Я ее не вот умом переварил, а я ее просто принял сердцем. Я как бы сказал: хорошо, внутри, ага, ну, как мы там говорим. Вот знаете, как лекарство ребенок проглатывает, мама говорит: это тебя спасет, это тебе поможет. Сейчас немножко будет горько, но проглоти. И ребенок, доверяя родителю, проглатывает лекарство, и правда ему хорошо. И вдруг во мне, я помню, промелькнула как будто вся жизнь, как будто, знаете, я такой стал маленький по возрасту, но по мыслительным способностям старичок. Я как будто увидел тысячи людей, которые ссорятся на кухнях, разбиваются семьи, между собой войны ведутся просто из-за того, что люди обиделись. Просто они, кто-то кому-то завидует, кто-то кого-то не прощает. И поэтому вот эта обида, это, другими словами, непрощение, уже тогда вошло в мой такой опыт. Это опыт, он сразу был обретен не из жизни нажитый, а приобретенный от Бога. Вот почему, наверное, я попал на радио, потому что очень хотел делиться таким опытом. Еще раз говорю, все, что, чем я делюсь, это не мне, а Богу слава. Но, может быть, кому-то этот опыт поможет, кому-то пригодится. Кто-то сейчас стоит перед этими затруднениями. И уже будучи пастором не одно десятилетие, я говорю сегодня людям, ну, немножко так в шутку, кто юмор понимает, когда они приходят, рассорились, и один обиделся, неделю молчит, другая там молчит. Я говорю, слушайте, ну детский сад. Я уже в детском саду понимал, что этого не стоит делать. Но, конечно, рассказываю им эту историю. Они улыбаются вместе со мной. Немножко позволяет так разговориться и, правда, посмотреть другими глазами. Ну, чего ж мы дуемся-то друг на друга? Тем более муж и жена. Ну, бывает брат-сестра или там родственники, или не только. В церкви бывают разные люди. Поэтому, друзья, вот возвращаясь к этому вопросу, Максим, я помню мысль, значит, воспитываясь в христианской семье, я имел опыт понимания Бога и даже его какого-то знания. Но у меня все равно бы возникали и мои вопросы, детские вопросы. Мама 37 лет поет в хоре и славит Бога. Мне нравились многие песни, я до сих пор люблю петь песни и много их знаю. Они, правда, вдохновляют, как помните, еще в советское время, нам песни «Строить и жить помогает». Кстати, это не только коммунисты до этого дошли. Мы понимаем, почему песенный жанр сегодня, как и всегда, сопровождал все народы. Потому что в песне есть такое вот, такая промежуточная стадия между физическими явлениями и душой, и духом, туда дальше, особенно если это духовная песня. Поэтому... Почему Бог, ну, как бы требует, что ли, от нас славить Его? А что Он, вот эгоист, что ли, такой? Нет, Максим, Бог, когда вот ты говоришь это слово, постарайся его услышать. Вот мы иногда произносим какие-то слова, но совсем их сами себе не расшифровываем и не слышим. Бог – это личность, это абсолютно вседостаточная личность. Вот если есть понятие о совершенстве, то как раз это понятие относится к Богу. Он абсолютно совершен. То есть, другими словами, мы ничего не можем ему добавить, чтобы он усовершился, или от него что-то забрать, и вот он оказался такой, знаете, вот без чего-то, уже потерял свое совершенство. Мы этого уже не можем. Поэтому, устрояя таким образом взаимоотношения с человеком, Бог поставил нам определенные намеки, я бы так сказал, как мы можем им питаться, потому что он источник всякого блага, жизни, света, добра, всякого дара совершенного. Это все написано в Священном Писании. И вот чтобы получить эту благодать, у нас должно быть благодарное сердце. А благодарность, она иногда выражается просто «благодарю» в словах, иногда в песне вдохновляющей, когда мы благодарим Бога, и нам самим нравится, как здорово поэт отметил, какой у нас Бог, как мы его славим, как мы рады. Поэтому это должно происходить не из-под палки, это не должно человека заставлять, никто не должен этого делать. Это должно быть как естественный процесс, как вот ребенка. Конечно, родителям приятно, когда ребенок покушал и говорит: «Мамочка, спасибо», чмокнул или даже не чмокнул, просто хотя бы сказал. Конечно, родителям это приятно. Вот приблизительно так мы ведь можем некую нашу взаимосвязь наших родителей и мы как дети переносить на Бога, потому что это корректно. Так написано в Библии, сам Христос учил. Если вы, будучи злы, вашим детям благие даяния даете, он обращался к фарисеям. Помните, там сын попросит хлеба, он не даст ему камень. То вот это, он говорит, так же и Отец ваш Небесный. Если вы попросите Духа Святого, даст вам Духа Святого. Вот это как раз законная иллюстрация, которой мы можем пользоваться. Здесь нет, конечно, это подобие каких-то отношений. Бог намного выше, и где-то нам он непонятен. Ну, есть такое академическое слово «трансцендентен», да, то есть за пределами нашего возможности, нашего разума его осмыслить даже. Он без начала, без конца. Уже эти понятия уже не вмещаются в нас. Он абсолютно совершенный и так далее. Поэтому, Максим, я уже как-то отвечал на этот вопрос. Когда мы поклоняемся Богу, особенно с искренним сердцем, мы, в наше сердце устремляется его благодать с небес. Это как открытые ворота, как открытый доступ. И мы же и наполняемся. Поэтому словословие открывает наше сердце, если оно особенно искреннее. И поэтому это никакой не эгоизм, а он так устроил взаимоотношения со своим творением. когда творение его славит, помните, свят, свят Господь Саваоф. Даже на эту тему Пушкин, которого мы недавно юбилей отмечали, помните, да, написал пророк. Шестая глава Исаии. Действительно, Исаии пророку было явлено это, сидящий на троне, вот этот Бог, и все ангелы, херувимы там закрывали лица, и там шестикрылые, да, серафимы и так далее. Что они там произносили? «Свят, свят Господь Саваоф». Я тоже раньше это не понимал. Ну, как будто это ему нужно. Да нет, это им нужно, потому что они, славя его, они питаются как бы им, они насыщаются им, они живут им. Вот это такая немножко с другого ракурса. Посмотри, Максим, на эту взаимосвязь и поймешь, что это, конечно, больше нужно нам. Это никакой не эгоизм со стороны, тем более, совершенного Бога. Антон, кто был старше, Каин или Авель? Ну, Каин, он был первый. И, кстати, когда родила его Ева, она сказала, что он от Бога. Вот как иногда люди могут ошибаться, да, что... Или я уточню так, он действительно ей был как подарок от Бога, но как любое дитя. Я не верю, что Бог кого-то определил на погибель, а кого-то на спасение. Он всех предопределил во Христе на спасение. А уж как человек своей волей распорядится, это будет, кстати... Спросы на суде, как говорится, есть за что тогда нас обвинять или оправдывать. Поэтому очень важно, чтобы люди не делали каких-то вещей за Бога. И когда мы забегаем вперед уже в грехопадшей нашей натуре, мы можем жестоко ошибаться, и тому примеров, вот, начиная с Каина и Авеля. Вот, Авель был более младшим, ну вот вся эта история, она известна. Вот, и... Каждый из них был в испытаниях, но один прошел, другой не прошел это испытание. И, кстати, Каин, когда убегает от, убив Авеля, убегает от Бога, он как бы хочет убежать, здесь мы видим ограниченность его. Вот когда человек начинает под страхом, под дамокловым мечом ходить и бояться всегда Бога, бояться возмездия, и даже представлять отрицательно и неверно Бога. Почему? Потому что грех вошел в его сердце. Грех – это всегда тот вот осколок, помните, «Снежную королеву», кстати, Андерсон написал ее именно с христианскими смыслами, рекомендую полную версию прочитать, там просто однозначно все христианские выводы. Вот ее, конечно, немножко тут укоротили, наша цензура советская. У меня есть она, кстати, полностью на диске в христианском варианте. Вот. Так вот, осколок попадает в глаз, сердечный глаз, и мы не видим или видим все искаженно. Вот это очень красивый образ, сказочником Андерсоном подхваченный, но в сказке ложь, да в ней намек, да, все мы тоже знаем эту присказку. Поэтому Андерсон был, конечно, был христианином, и он там делает абсолютно христианские выводы. Так вот, и Библия показывает, что Каин бежит от Бога, но у Бога нет задачи его быстро уничтожить как-то, вот, он дает ему всегда шанс. И Каин строит город, он убегает, и даже Бог его какое-то знамение дает, там загадочное это явление, что это знамение, но люди как-то боялись даже его, на него выместить, потому что вполне, несмотря на малое количество людей в человечестве, но уже эта история наверняка за ним шла по пятам, как помните, да, весть в деревне, в деревнях, да, через людей размножается и распространяется на быстрее пожара, есть такое выражение. Вот, и могли кто-то посягнуть, как бы отомстить, что ли, за Авеля, и вот Бог его хранил, чтобы размножалось человечество, потому что мало еще было людей, даже зверей было много. Еще такие времена были, когда человечество только распространялось по всему лицу земли, как говорят. Поэтому Бог говорит: я даю тебе жизнь, я тебе как бы даю шанс. И все равно Каин бежит и боится Бога, и потом строит город. Обратите внимание, город, огород. Помните, только что Эдем, сад, никаких оград, а тут ограда, огород, город. Везде я слышу страх. Страх от зверей, страх от возмездия, страх от другой части человечества. Вот такая этимология этого слова – город. И мы сегодня живем, и сколько сегодня страхов у людей различных. И совершенно любовь изгоняет страх. Помните 1 Иоанна 4 глава. Поэтому всем вам этого желаю. Ну и, конечно, мудрости. Владислав задает вопрос. Мне кажется, быть христианином – это сплошное терпение, страдание и ограничение себя в удовольствиях. Владислав, частично с вами соглашусь, чтобы встать немножко на вашу точку зрения. Но только немножко. Почему? Потому что ведь под словом «удовольствие» есть истинные, а есть ложные. И сюда залез враг душ человеческих, дьявол. И он иногда то, что нас разрушает, называет удовольствием. Наркотики, выпивка, иногда блуд такой вот бесконтрольный и так далее. Я могу перечислять злость, зависть. Вроде бы человек реализовал иногда ненависть свою. Кому-то там, извините, даже дал сдачи там. Ну и что я вот спрашиваю? Я ведь по жизни люблю собирать эту статистику такую, знаете, она нигде не писанная. Я с сотнями, тысячами, если не десятками тысяч людей за даже просто свое десятилетие пасторства переговорил, люблю общаться и вот на радио принимать ваши вопросы, собирать вот эту внутреннюю статистику. Я говорю, вот ты его ударил, но тебе стало легче. Ну, на какой-то момент, да, а все равно там осталась рана. И вот эту рану исцелить не может вот это возмездие. Поэтому и Бог говорит, отдай его в мои руки, мне возмездие, я отмщу. Да, отмщение у Бога, оно есть. Но ты-то как бы не лезь, он же тоже мой сын, я его хочу спасти, и того хочу спасти. А ты так вот сделаешь, что он погибель пойдет, да? И сам пойдешь вместе с ним в погибель. Поэтому не убей, не кради, не лжесвидетельствуй. Все эти заповеди были сдерживающими человечество от самоуничтожения. Ну, в частности, давались одному народу, в общем-то, понятно для чего. Поэтому, Владислав, быть христианином – это сплошная радость внутренняя, которую не могут отнять никакие скорби и страдания, которые тоже есть. Вот посмотри на эту ситуацию иначе. Так говорит Священное Писание. В нем многократно написано «всегда радуйтесь», как минимум 3 раза в Новом Завете, именно вот так всегда, непрестанно молитесь, да, помните, Фессалоникийцам, одно из мест, которое приходит мне прямо сейчас на память, 5 глава, по-моему, вот. А вот «всегда печальтесь» написано, хотя и написано «плачьте с плачущими». То есть у нас же передача «Золотая середина», поэтому не надо впадать в крайности. Не надо вот этой хихи по жизни поймать, и такой ты блаженный, на все хихикаешь, а тут люди бедствуют в горе. Конечно, мы разделяем их горе и обязаны это делать, потому что наши сердца раскрылись, они стали шире. Помните, как Павел говорит «коринфяне»? Вам не тесно в наших сердцах, в ваших сердцах тесно, да? Вот это широкое сердце, оно позволяет понять даже в самых непредвиденных обстоятельствах человек оказался, а ты в духе его понимаешь. Ты, может быть, сам не был наркоманом и не был, что он там испытывает, но ты понимаешь, потому что у тебя есть тот, который вообще носитель всего человеческого опыта, то есть Божий Дух. И поэтому духовный сует обо всем. Вот послание 1 Иоанна об этом говорится во 2 главе. А о нем судить никто не может. Потому что вот эта духовность, она это не что-то такое человеком приобретенное. Это с Богом дается. Это так же, как дается его вообще огромная, великая любовь. У меня есть чем сравнить. Я имел любовь, воспитанный в христианской семье. Но когда его любовь вошла в мое сердце, я понял пределы моей той любви. Она так вот ставила фильтр. Вот этот бомж, от него подальше. А что я его должен любить? А это вообще враг против меня зуб точит. И вдруг его любовь, которая написана Римлянам 5 глава, излилась, 5 глава, 5-5, 2 пятерки, запомните, 5-5, излилась Духом Святым в наши сердца. Вот Дух Святой, он принес вместе с собой эту вообще... За моими пределами, которые я себе человеческие ставил любить, расширил эти пределы. Поэтому быть христианином – это и терпение, и страдания, иногда за веру, и какие-то ограничения, безусловно. Но все равно это с радостью. Все равно для этого есть силы. Бог дает эти силы. Поэтому эти ограничения, они во благо. Эти страдания, они не могут отнять эту радость. И это терпение – это работа над собой. Поэтому, Владислав, этого счастья и вот таких удовольствий вам и желаю. Александр задает вопрос. Мы физические тела на 100%. Мы временная космическая пыль, представляющая для космоса такую же никчемную структуру, как и все остальные животные, растения, грибы, бактерии, вирусы, газы, жидкости, металлы, камни. Научные выводы целиком материалистичны. А поскольку Бог с маленькой буквы пишет нам – Уважаемый Александр, по утверждению верующих не является частью материального мира, то возникает противоречие с реальным устройством мира. Или, я бы так сказал, кажущее противоречие. Хотя бы аккуратнее надо рассуждать. Вы же пишете в христианское радио, ну, на христианскую программу. Из этого противоречия следует единственное правдоподобное суждение, что поскольку материю мы наблюдаем со стопроцентной достоверностью, а сверхъестественное остается плодом фантазии верующих, то Бог лишь продукт воображения человека. Ну вот, Александр, что я могу сказать? Хороший вопрос у меня подкинули. Если вы мыслитель, и вы действительно эту тему думали, и я вам хочу подкинуть некоторые вопросики, а вы как-то попробуйте порассуждать. Так как у вас нет вопроса, у вас уже какой-то вывод, я здесь не увидел даже вопросительного знака. Если я не прав, то тогда сформулируйте более кратко ваш вопрос. Хочу сказать, что отчасти я вижу большие изъяны в вашем рассуждении, большие. Потому что 75% ученых – это глубоко верующие люди. Можете проверить это статистикой. Зайдите в интернет, и вы это узнаете. Да, среди них есть и такие, утверждающие это. И среди философов также большинство из них было теисты. Теос, отсюда наше название нашей волны, теос медиа, это Бог сокращенно. Ну, в разных интерпретациях оно употреблялось, это слово, но мы, конечно, с христианской позиции сегодня употребляем, это христианская волна. И поэтому, смотрите, если я вам задам такой вопрос, можете ли вы исследовать свою совесть, а она есть только в вашем мыслительном процессе? Хорошо, а что такое плазма? А что такое, ну, скажем так, некие потоки энергии? Вы как их отнесете, к материи или не к материи? А что такое время? А время, оно материально? Оно существует объективно или нет? И так далее. Если вы попробуете расширить свои познания в этом вопросе, даже не сводя человека до уровня растений, грибков и каких-то бактерий, ну, вы поймете, что до вас есть очень серьезные мыслители, с кем бы рекомендовал я вам познакомиться, это с Иммануилом Кантом, который, например, сказал, когда я взираю на звездное небо, вот вам материя, и на моральный закон, который внутри меня, через это познаю руку Творца. Всевышний всегда в его всех его трудах за главной буквой. Он вырос в христианской семье, но он стал философом, исходя из христианских позиций. Да, они немножечко философски, философско ориентированные, но все-таки это люди, которые отдали большую часть своей жизни для рассуждения именно на эти темы. Поэтому с моей позиции я знаю Бога лично. И это не вымысел. Не может же вымысел... Вот сегодня сколько вымыслов среди людей? Каких только фэнтези сейчас не создали и в киноиндустрии, и в романах, и так далее. Там шестью глазами там прилетели откуда-то, вот как-то там себя ведут. Но знаете, в основном все качества, которые мы приписываем даже инопланетным каким-то явлениям, хотя я не верю, что они есть, человек – венец творения, вот, это все-таки человеческие качества. Мы все равно ищем подспудно справедливость, мы подспудно ищем правду и неправду, и как правильно действовал, кто, какой герой действовал как. Мы закладываем вот эту сетку, сетку морально-нравственных законов, которую мы впитали и носим в себе. Бог посвящает всякого человека, приходящего в мир. Он поделился с нами этим. И поэтому, когда вы ищете что-то другое, или пытаетесь сказать, что Бога нет, в сердце вашем там тесно. Я просто в этом уверен. Почему? Я встречал десятки, сотни, тысячи людей, которые ищут эту позицию для того, чтобы оправдать свой грех, для того, чтобы не искать Бога, для того, чтобы попытаться самого себя уговорить и сказать: «Нет, нет, не вижу, не слышу, никого нет». Если вы честно будете исследовать, предлагаю вам эксперимент. А вы вот обратитесь вот к такому Богу, который, как вы думаете, я вам предлагаю. А вы скажите: Бог, если ты вездесущ, всемогущ, если ты мой небесный Отец, и ты создал жизнь, и жизнь – это не сама, она как бы вот создалась в этой вселенной, знаю, так сказать, теорию эволюции, и то она очень условная. Сейчас многие эволюционологи, ну, кто ее исповедовал, эту теорию, давно от нее отказались. С последними-то еще, особенно в генетике, открытиями. Кстати, для вас это пусть будет тоже такое вот немножечко для рассуждения, Александр, вопросик. Так вот, Если вы просто попробуете сделать личный эксперимент, вот абсолютно, вот так, честно, внутри себя, вы же понимаете, что такое честно? Вы понимаете, если у вас есть дети, как он поступает честно, как нечестно, как вы ему говорите честно или нечестно и так далее. И вот абсолютно честно к себе сказать: «Боже, если ты есть, спаси меня, грешника. Вот мне так сказали к тебе обратиться. Но если ты есть, ответь мне. Я готов изменить всю свою жизнь. Я готов верить в себя в твои руки. Я готов стать новым творением, то есть новым человеком с новой жизнью в тебе, только в тебе. А ты мне дай сил на мою новую жизнь». Вот очень простая молитва. «Спаси, помилуй, прости меня. Открой, отверзи ум», но такая немножко религиозная терминология. Но лучше «открой мне ум к пониманию. Что-то я, может быть, не понимаю». И вы посмотрите, если вы это сделаете искренне, как поток мыслей пойдет, не ваш. Вот сейчас же вы ходите, у вас нет этого потока. А вдруг вы обратились к какой-то личности, и вы посмотрите, как Бог будет вас направлять. Я уверенно говорю, будет, потому что так написано в Библии. «Воззовешь ко мне, и я услышу тебя». Только взыскать как нужно, всем сердцем. Вот почему я говорю про честный подход. Про абсолютно честный эксперимент. Если вы как бы ходячая лаборатория, как я про себя говорю, то, безусловно, когда ты делаешь честный эксперимент, ничто не вмешалось, выводы будут честные, и они будут объективные. Если вы сами что-то примесь оставляете, ну, в таком случае, конечно, с лукавым Бог иногда поступает по лукавству его. Кстати, это только прерогатива Бога, а не нас. Мы не имеем права, даже если мы видим, что с нами поступает лукаво, мстить и лукаво с ними поступать. Мы тогда становимся на сторону лукавого, а мы знаем, кто такой лукавый. Ну, вот так, спасибо, Александр, немножко большой такой, скажем так, вопрос. Вован Ваулин. «Христос мне брат?» Да, конечно, если вы приняли его. Вован, если вы его приняли всем сердцем, всей душой, он говорит апостолам и ученикам своим: «Я не называю вас уже рабами, но друзьями. И более того, и друзьями, и также сынами. Мы сыны Божии во Христе Иисусе», так написано. А раз мы сыны Богу Отцу, то Христос наш брат. Здесь усматривается наше человеческое братство. Потому что Христос – это Бог воплоти, Он пришел к человекам и по виду стал человек, кроме греха, Он не совершил ни одного греха, для того, чтобы и нам, искушаемым, помочь. Поэтому в Писании написано про такую, это не придуманная, не надуманная и не горделивая формулировка. Это вполне библейская формулировка, но обязательно при определенных условиях. Если мы Христа полностью приняли в сердце и оставили греховную жизнь и хотим следовать, будучи водимы Его Святым Духом, то да, конечно, мы становимся все братья и сестры во Христе Иисусе, так написано. Отсюда обращение: братья и сестры, и Христос нам брат. Ольга Свешникова: «Я вообще очень много боюсь, это грех?» Ну, Оля, да, бывают люди разные, и та жизнь, к сожалению, и мир, который нас окружает, он не только наполнен страхами, но похоже, что эти страхи умножаются. Про этот мир пророчески сказано, что во многих охладеет любовь по причине умножения беззакония. Беззаконие – это всегда порождает страх, потому что мы боимся, что с нами кто-то поступит неправда, не по правде Божьей, несправедливо. И это порождает страхи, что воры придут или там грабители что-то отнимут, или что я вот пойду, а кто-то человек нечестный, который там безответственно относится, там, не знаю, к технике безопасности, и вдруг что-то на меня там упадет, а он будет хихикать. В общем, по причине умножения беззакония уменьшается любовь, но и умножаются страхи. Это в целом картина для мира. Но для избранных, для тех, которые приняли Господа, в этом они вошли в свое призвание, вот в этом смысле они избраны. Для избранных своих Господь дает любовь, которая побеждает всякий страх. Поэтому, опять же, совет простой. Не надо бороться с отдельно каждым страхом, потому что они будут просто приумножаться. Помните, как эта гидра? Одну голову рубишь, там две вырастают. Но надо сразу все четыре или сколько там было голов. Вот. И тогда вот именно Божья любовь. Знаете, как это произошло? Ну, давайте так более, наверное, близко и понятно каждому. На себе. Но вот когда пришел Господь в мою жизнь, вот знаете, такое вот в хорошем смысле такое состояние, все решено. Я в его руке, никто не похитит из этой руки, нет такой силы, которая сильнее его. Ну, что, тут многие страхи автоматически просто отпали, просто автоматически. Кто что мне сделает, если во мне тот, который сильнее любого, кто в этом мире? Это не гордыня, это не самомнение. Это такое, знаете, как вот дитя успокоится в объятиях мамы или там папы крепких, и вот ему спокойно, ему безопасно. Вот именно ощутив эти объятия, мы побараем или борем, это старое русское выражение, любой страх. Поэтому этого вам, Ольга, от всего сердца желаю. Алена задает вопрос, а когда Бог покажет себя всем? Такой момент наступит, мы все по апостольскому символу веры, все программы, которые устроены на этом Теос Медиа, говорят об этом, потому что мы все исповедуем единый апостольский символ веры. Мы исповедуем про Иисуса Христа, что Он грядет вновь судить живых и мертвых. Он вознесся, и все христианские праздники, которые связаны с Его именем, Его рождением, даже прежде рождения, Благовещение, да, возвещением о Его приходе в этот мир, рождением, обрезанием и другими событиями в Его жизни, особенно пасхальными событиями, когда Он умер за всех и воскрес для нашего оправдания – Он потом вознесся во славе. Вот это все перечислено в апостольском символе веры. И помните, непорочное зачатие от Девы Марии, пострадал при Понтии Пилате, умер и воскрес, и вновь грядет судить живых и мертвых. Когда ученики стояли на Елеонской горе, видя, как он только что вознесся, они растерянные были, они не ожидали такого явления в новом теле, что Христос сквозь стену проходил, что Он вот вознесся и исчез в облаках. И ангелы явились им, и они сказали, что вы смотрите, мужи, сей Иисус, Христос, таким же образом придет. Все, это записано в Священном Писании, это слова Бога. Любое слово Бога, оно богодухновенно. И поэтому это абсолютная истина, в которую верят все христиане. Другой вопрос, некоторые говорят, вот как он придет, вот когда он придет, в начале скорби, в середине скорби, по окончанию скорби. Кто-то верит в миллениум, кто-то нет. Всякие там вот, ну я сейчас преподаю в семинарии, всякие там словечки, я не хочу загружать там вас, постмиллионисты, премиллионисты и так далее. То есть теорий христианских много, но все, если их взять вместе, они говорят, что он придет. Они говорят, что он придет. Поэтому он придет, причем видимым образом, так как молния бывает видна от восхода до запада, сам Христос и говорил это, а Христос не обманщик. Поэтому, да, конечно, он придет. Алена, как звучит голос Бога? Ну, это роднее, чем родной отец. Это сильнее, чем все, не знаю, моралисты в этом мире. Он вот говорит безапелляционно, ничего даже доказывать не хочется. Ты просто это принимаешь как лекарство для тебя, как что-то такое, что ты не узнаешь умом и не пропускаешь через ум, а прямо на уровне сердца принимаешь. Вот. Ну, этот голос не раз звучал в моей жизни, хотя, в общем-то, по пальцам пока только одной руки могу вспомнить. Но в ключевых, таких событийных, таких, я бы сказал, судьбоносных событиях. Вот. И я его, конечно, знаю. Я думаю, что любой ходящий и движимый Духом Святым знает этот голос и направляется им. Эдик, почему говорят, что невозможно залезть в промысел Божий и постичь его? Говорят, что это непостижимо. Но многим праведникам ведь это приоткрывается. И ведь Бог может этим делиться с сынами Божьими. Вот, Эдуард, не прочитав твой вопрос, ответил уже на него по предыдущему для Алены. Конечно. Оксана, может ли Бог испытывать такие эмоции, как мы, смеяться или плакать? Да, Оксана, так и написано о нем, что он посмеивается, например, над грешниками, которые ему там с земли, будучи мурашами такими, я не знаю, там микробами, грозят Богу там что-то в небо кулаками или что-то там, какие-то слова говорят. Так написано, он посмеивается. А вообще человек создан по образу и подобию Божьему, поэтому само чувство юмора от кого нам? Не от дьявола же? Поэтому дьявол только все искажает. И поэтому чувство юмора иногда превращается в злую насмешку. Вот почему написано «святым неприлично», «смехотворство». Там в греческом стоит слово «злая насмешка». Вот когда это юмор кому-то причиняет боль, то вот так написано «не делай». Для христианина это не положено. Но, в принципе, юмор – это даже здорово, это многосторонняя личность. Это значит, мы отражаем, иногда мы смеемся даже над собой. Вот. И это в Библии есть. И плакать, конечно, написано, он скорбит. Но скорбит, он скорбит. Еще один вопрос. Испытывает ли Бог боль какую-то? Ну, конечно. В Иисусе Христе Бог явил себя. Филиппу он говорит, кто видел меня, видел и Отца. Поэтому Иоанн говорит, что в нем была явлена вся полнота совершенства Бога. Поэтому, взирая на Христа, мы можем сказать, да, и Христос страдает в муках. Это не имитация боли, это была настоящая боль. И он, претерпев ее, может и нам, искушаемым, помочь, и тем, которые сегодня терпят боль. Поэтому да. Антон, зачем так много религий? Как найти правильное, чтобы точно не прогадать, поверив в того самого Бога и попасть в рай? Ну, Антон, опять на своем личном опыте скажу. Давай так, ну, немножко отвлечемся. Вот, допустим, я рос бы даже и не в христианской семье, потому что наступает 19-18-летний тогда период жизни, когда ты совершеннолетний, на тебя все законы начинают распространяться, перед тобой красивая, я бы сказал, такая до горизонта жизнь, ты можешь и туда пойти, и туда, и это попробовать, и это. Ну вот как человек, наученный мудрости Божией, я задал себе вопрос, хорошо, я, конечно, могу жить сейчас 20 лет, бежать вот в ту сторону, а не придется ли мне возвращаться потом? И иногда уже безвозвратно. Люди так далеко забежали, что им так трудно возвращаться. И я просто задался вопросом, а если бы я без родителей сегодня выбирал религию? И я просто, вот поверхностный даже взгляд на религию дал мне очень интересные мысли, а я с вами делюсь, Антон, может быть, вы попробуете из своей жизни. Какой учитель живой? Вот был Будда, написал, говорят, на могиле, я сам не пришел туда, куда всех звал. Там у него разные воплощения, перевоплощения. Вот, был там, не знаю, Магомед, к нему входит там Мекку поклоняться. Его есть могила, его одолела смерть. И того одолела, и этого, всех учителей нравственности, чего бы они не достигли в этом мире, смерть подвела итог. И вдруг есть один учитель, который победил эту смерть. Вот скажите, Антон, разве вам не привлекательно, о чем он учил? И о чем он говорил, если он победил смерть? И он говорит, я свет миру, и я жизнь человеком, и имеющий меня имеет жизнь вечную. О, как интересно. Поэтому христианство изначально, если вот даже отвлеченно рассуждать про, по поводу всех религий, оно привлекательно. И, например, многобожие, вот язычество, оно запутывает человека. Там боги сношаются, извините за выражение. Каких-то новых полубожеств или божеств родят. Кто-то что-то может, кто-то не может. Кто-то там Посейдон только морем управляет. Аид там только огнем и вот в определенном месте. То есть все они как-то ограничены. Даже иногда сам Зевс, ну это я так беру, вы поняли, греческую мифологию. И то несовершенный. Но он несовершенный, потому что он зависит от других божеств. И вот в этом смысле это человеческая интерпретация, это человеки наделили эти существа, а они, похоже, их даже не существует. Вот здесь есть человеческий вымысел. Познать Бога, который может говорить к твоему сердцу, который является твоим Творцом, Небесным Отцом, это и есть самая большая радость. Слиться с Ним вновь через жертву Христа, приняв эту плату, очистившись от греха, вновь стать небесным гражданином, вернуть свое гражданство, это все равно, что усыновить вот ребенка, который в детском доме, вернуть ему его родителей. Это то, что может произойти, Антон, с тобой сегодня. Поэтому вот такие ответы. У нас уже так время быстро истекает. Я обещал в этом, также в этой программе ответить Раисе, которая уже давно задала вопрос по поводу, значит, золотой середины. Как вы смотрите на устройство государства с библейской точки зрения? Теократия, монархия, демократия. В царской России отрицали догмат Троицы. Все-таки условно присутствовал царь, он же отец и батюшка, не слиянно, не раздельно. Вопрос большой, ответ, то есть какова ваша точка зрения на именно устройство государства? Ну, в вашем вопросе уже зиждется частично ответ, я просто расставлю акценты по Библии. Теократия, напомню всем, теос – это Бог, теократия – это главенство Бога или прямое руководство Богом через иногда верного священника-служителя. Три категории помазывали – священники, цари и пророки. Вот в этих трех ваших перечисленных возможностей руководства сейчас намного больше, и президент, и республика, и президентская республика, и комбинации. Монархия – это помазанник-царь, это доверие верному царю, который имеет отношение с Богом и, получая от него руководство, управляет людьми, народом, ну, давайте государством условно скажем. Демократия – это голос народа, как известно переводится, да, но один из вольных моих таких переводов условно. Можно рассматривать верных пророков, которые всегда в народе что-то говорили. Иногда царь был неверный, священник, помните, и Илия, да, его там дети, вот, неверный. Так вот, и не только они, кстати. Вот, поэтому я рассматривал бы хотя бы для несовершенной земли, а она уже стала несовершенной, никакая система не спасет уже. Только царство Христа, только его царство. Поэтому будем ждать его царства, а здесь возможны разные комбинации. Главное – слышать голос Божий. Друзья, наше время так быстро пролетело. Если у вас еще будут оставаться вопросы, задавайте, но я вынужден с вами попрощаться. До следующей пятницы, если Бог даст жизнь. С миром Божиим. До свидания.